Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Давайте начнем вот с чего. Новая холодная война. Глава МИД России заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом. Он сказал это в интервью YouTube-каналу «Соловьев Лайв». Фрагмент беседы опубликовали на сайте МИД. И сказано это было в ответ на вопрос: «Мы идем к разрыву с Евросоюзом».
Да, такой вопрос действительно прозвучал от Соловьева, и министр ответил, что мы исходим из того, что мы готовы, и в случае, если еще раз увидим, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, то, я так понимаю, Россия тогда будет уже готова, вот в этом случае, если последуют санкции, разорвать отношения с Евросоюзом. При этом Лавров сказал, что мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне.
Тоже с этим сложно, конечно, поспорить. Полную версию интервью обещают опубликовать на сайте МИД вот буквально через час в 12:00. Поэтому будет, конечно, любопытно посмотреть и весь контекст беседы, потому что вот по себе это выглядит, опубликовано сейчас на сайте, вопрос и ответ, это, конечно, выглядит немножечко настораживающе.
Или пугающе даже.
Ну, пугающе. Времена такие. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов на эту тему. Давайте послушаем, что сказал.
Это верная позиция нашего МИДа, потому что это санкционное безумие, которое доминирует сейчас часто в Евросоюзе, оно приносит только вред и нашей стране, и им. И если не реагировать вот подобного рода жесткостью, то мы, в общем, так и будем оставаться в плену вот таких бездоказательных решений со стороны Евросоюза. Я все-таки надеюсь, что будут абсолютно декларационные санкции, то есть они не будут касаться ни Северного потока 2, ни других торговых отношений, и не будут санкции наложены в отношении каких-то крупных государственных компаний. Думаю, что все, значит, обойдется вот таким интершумом, как это часто называют.
Дело в том, что относительно недавно как раз тоже был достаточно проблемный момент. Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по иностранным делам, нанес визит с 4 по 6 февраля в Москву. Была встреча также с Сергеем Лавровым. И как раз в ходе его встречи стало известно о высылке 3 европейских дипломатов, которых обвинили в участии в уличных акциях в Москве и Петербурге. При этом и визит Борреля тоже совершенно не случайно был на те даты как раз и назначен.
Да, и что касается санкций, вот я как раз посмотрела, действительно, Евросоюз вроде как начинает работу над предложениями по санкциям против России. Вот в связи с решением суда в отношении Алексея Навального, об этом сообщают СМИ, по их информации, 10 февраля, если я не ошибаюсь, представители стран-участниц Евросоюза обсудили возможные меры на закрытые встречи, и никто не выступил вроде как против введения ограничений.
Это, кстати, тоже достаточно важный момент. Да. Процедура принятия решений, которая принимается единогласно, и периодически на этих вопросах страны европейские поигрывают друг с другом в плане каких-то где-то, слово не могу подобрать точное, чтобы выиграть что-то уже на своем собственном противостоянии, на своих собственных взаимоотношениях, в обмен на то, чтобы присоединиться к этим общим санкциям, потому что, опять же, они должны быть единогласны. Еще раз напомню, в 12:00 по московскому времени это будет опубликована полная версия интервью Сергея Лаврова на сайте МИД. Подождем, посмотрим, что там в том числе и в контексте.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Давайте продолжим. Сложился как карточный домик. Так в пресс-службе МВД по Северной Осетии прокомментировали взрыв в супермаркете «Магнит». Здание полностью разрушено. Это заметно на всех фотографиях, на всех видео, которые приходят и через телевидение, и через интернет. Ну, вот по сообщениям на данный момент, кроме охранника, в нем никого не было.
Да, и вот власти Северной Осетии опубликовали ролик, в котором спасенный охранник сообщил, что работал в ночную смену и под утро заснул. А проснулся он как раз в момент взрыва и как-то, в общем-то, сумел вылезти оттуда. И отметил, что кроме него в здании никого не должно было быть.
Ну, это да, тем не менее, не остановило специализированные службы от поиска. МЧС проводила поиски на месте, были задействованы значительное число людей, были и собаки.
Ну, и спасатели его достали, да, из-под завалов живым, но когда мы услышали уже его после происшествия, ему была оказана медицинская помощь. Да. Ну а предварительная причина этого происшествия – взрыв газа в подвале, где хранились кислородные баллоны. Правда, пока эта версия официально не подтверждается. И вот что нам рассказали о возможных причинах происшествия.
Судя по характеру взрыва, либо это объемный взрыв газа, либо взрывное устройство. По разлету и так далее, оно очень похоже на объемный взрыв газа. Это же не дом, это каркасная постройка. Представьте, как взрывается воздушный шарик над утром. Примерно то же самое.
Был комментарий, который наши коллеги взяли у эксперта по безопасности Александра Старостина. Да, действительно, очень много информации приходит. Вот что называется в прямом эфире постоянно, поэтому информация будет обновляться. Ситуация будет выглядеть более подробно, более обстоятельно. И, конечно, да, конечно, о причинах непосредственно хотелось в итоге услышать официальный отчет. И, естественно, ни в коей мере не хочется торопиться ни с какими выводами, ни с чем подобным.
Да, но пока предварительной информации причиной взрыва является взрыв газа.
Да, это было сообщено несколько часов назад, на официальном уровне, пару часов назад, поэтому ждем и других подробностей, о которых обязательно расскажем, и у нас на сайте radiosputnik.ru, и в эфире обязательно будем разбирать, и в соцсетях тоже обязательно об этом поговорим. У Пенсионного фонда России новый руководитель. Им стал Андрей Кигим. Распоряжение о назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Да, ранее Кигим возглавлял фонд социального страхования, и вот на этом посту он проработал почти 8 лет. Кто займет его место теперь вот в фонде, пока не сообщается. Ну и понятно, что Максима Топилина от должности освободили, и вот ранее я посмотрела, СМИ писали о том, что эта отставка может быть связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. Эта идея обсуждается давно, но вот в контексте реформы институтов развития, да, о которой мы много говорили в эфире, она может стать реальностью. Ну, скорее всего, вот опять же, как пишут СМИ, его сочли неподходящие кандидатуры на роль руководителя вот этого объединительного процесса. Ну, это всего лишь, Леш, предположение, но вот, кстати, такой же версии придерживается и социальный технолог, общественный деятель Роман Алехин.
Я считаю, что Максим Топилин и в Минтруде, откуда он пришел, пенсионный фонд, да, не показал хорошей работы. И, соответственно, последний скандал, который его подкосил, это было расследование, инициированное Александром Хинштейном по протезной ортопедической отрасли. И, соответственно, пенсионный фонд скорее был как местом пересидеть или вот такой тихой гаванью. В последнее время, еще, наверное, с осени прошлого года, ходили слухи внутри социальной системы о том, что вообще говорят об объединении фонда обязательного медицинского страхования, пенсионного фонда и фонда социального страхования. Вот я не знаю, связано ли это с этим, да, и подготовка идет к этому. И из-за этого именно из ПСФ человека поставили в пенсионный фонд.
Ну, это одна из приоритетных версий, я так понимаю, вот, которая связана с планами по объединению Пенсионного фонда России с двумя фондами социального страхования и фондом обязательного медстрахования.
Вообще, тем не менее, достаточно, ну, как непривычно, удивительно слышать, что вот должность, причем должность достаточно серьезная, была вот моментом для пересидеть. Потому что действительно Топилин был назначен главой ПФР в январе 2020 года, после того, как ушел с поста министра труда и социальной защиты. И вот оно снова продолжается. И действительно, эти моменты, если они ориентированы на какое-то обновление, на какое-то конструктивное развитие, ну, тут остается только посмотреть, что было дальше. И, да, мнений здесь действительно может быть много, пока версий действительно может быть много. Тут, наверное, каждый повыберет то, что его
человек
больше устраивает.
Тем более, что я не знаю, да, возможно, просто недовольны тем, как он работает, потому что он связан был, он же ведь возглавлял и Министерство труда и социальной защиты.
Откуда он как
да.
раз и перешел год назад, о чем я только что сказал.
До этого занимал пост замминистра здравоохранения и социального развития.
В общем, так здесь что, много всего да. любопытного, много имен, много должностей. Обо всем рассказываем только официальную информацию, только подтвержденную информацию. Ну и, естественно, предположения, версии авторитетных специалистов у нас в эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru.
Радио «Спутник».
Давайте продолжим. Иностранные дипломаты прибывают к суду, где проходит заседание по делу Алексея Навального. Его обвиняют, это заседание посвящено клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Да, сообщение РИА Новости. Первыми прибыли представители посольства Прибалтийских республик. Как сообщается, вот к суду приехала уже машина посольства Литвы с номером 2. Обычно это автомобиль замглавы дипмиссии. И вот, как опять же сообщают наши коллеги, его представитель отказался отвечать на вопросы журналистов.
Логично.
Также в суде РИА Новости сообщили, что на заседание прибыли дипломаты Эстонии и Латвии. Я напомню, что на прошлом заседании, которое проходило, по-моему, неделю назад, присутствовали дипломаты из Франции и Великобритании.
Еще очень интересно, конечно, почему прибалтийские страны так отдельно выделены и первыми приехали, если я правильно понял.
Первыми,
ну да, первыми прибывают, учитывая, что можно было бы и на прошлой неделе, по идее, приехать. Другое дело, что Литва здесь выглядит таким особенным моментом, звучит, потому что может быть связано еще, ну, по крайней мере, интерес к представителям этой страны может быть связан в связи вот с недавним объявлением межгосударственный розыск Линды Волкова, который проживает в Вильнюсе, ну, то есть он там находиться должен по месту жить, ну, не должен, конечно, проживает он там.
Вот, да, естественно, Литва, было, кстати, уже заявила, это заявление. Да, Литва, кстати, заявила, что отказалась его, даже если будет объявлен международный розыск Волков, то,
ну,
Литва...
пока такого запроса адресного не обращалось, было это объявление.
Да.
Возможно, это как-то здесь тоже может быть. Другое дело, что все это может снова завершиться, ну, как это сказать, не совсем корректным дипломатическим поведением. В статусе дипломата есть определенные, как списанные и неписанные нормы, которые очень хочется, чтобы были соблюдены.
Ну вот как этот визит прокомментировал политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.
Столь открытая демонстрация поддержки Навальному, это, конечно, вещь демонстративная. И в данном случае не принципиально, это характер некого служебного действия или это личная инициатива, выраженная в их собственном мнении. То есть то, что это носит демонстративный характер и имеет политические последствия, это безусловно. Потому что таким образом демонстрируется единогласная поддержка действий Навальной и осуждение России. Не вникая в юридическую сторону вопроса, они заранее его тем самым оправдывают, что он некая политическая жертва, это очевидно.
Ну, кстати, вот Леонид Крутаков предположил, что за этим визитом, видимо, последует еще одна высылка иностранных
дипломатов. Да, логично предположить. Ну, и чтобы уж так немножечко, я не знаю, уместно, неуместно будет снизить градус, возможно, дипломаты Эстонии хотели приехать к прошлому заседанию, прибыли только на этой неделе.
Это как воспринимать? Как иронию? Не успели?
И исключительно как иронию, да, потому что, ну, нет, здесь во многих направлениях, во многих очень направлениях представители Эстонии могут считаться и считаются передовыми по меркам Европы, даже не только по постсоветскому пространству, но здесь вот даже прибалтийские страны приехали на второе. Ну, вопросы вызывают, в принципе, Леонид Крутаков достаточно оперативно и объективно все осветил. Другие комментарии у нас в телеграм-канале можно почитать, высказанные обозревателями, высказанные эксперты, высказанные политологами, общественными деятелями. На телеграм-канал традиционно предлагаю всем подписаться. В Аргентине тем временем тоже начался суд по делу о контрабанде в Европу кокаина с помощью российского посольства в Буэнос-Айресе. Среди обвиняемых 2 человека, которые заявили о своей невиновности, еще 3 задержаны в Москве. Предполагаемого организатора поставок Андрея Ковальчука в Россию экстрадировали из Германии.
Да, ну это такая уже давно известная история. В суде в Аргентине выступил механик Александр Чикало. Так вот, он сказал, что не причастен к поставкам кокаина. Он признал, что господин Ковальчук предлагал ему участвовать в отправке чемоданов в Россию, но он отказался. Вот. Бывший сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк отказался давать показания, и он не признал свою вину. Следующее заседание запланировано на 25 февраля.
Вот на самом деле очень сложно сегодня удержаться от каких-то стереотипичных ремарок, но просто дело в том, что вот этот канал поставки запрещенных веществ, скажем так, из Латинской Америки в другие страны, вот он сколько, я не знаю, сколько ему лет уже, наверное, сколько
много,
десятилетий,
много лет,
если не пару веков, да, и до сих пор эта проблема актуальна. Отрадно, что эта ситуация решается, и решается совместно с некоторыми странами, потому что экстрадиция из Германии – это тоже определенный шаг навстречу со стороны германских властей. Ну вот снова тоже, да, Латинская Америка, наркотики, и очень, конечно, неприятно здесь звучит вот это упоминание, мягко говоря, упоминание российского посольства.
Ну вот МИД России, я напомню, просто сообщал, что Россия и Аргентина провели в 17-м году, три года назад, скажем, совместную операцию по пресечению поставки кокаина на Европейский европейский рынок. И вот по данным МИД России, в одном из зданий посольства Российской Федерации в Буэнос-Айресе как раз и нашли вот эту партию кокаина весом почти 400 килограммов.
Да, периодически такая информация, и обновляемая информация, и какая-то новая информация возникает, но остается только руками развести. Сложно что-то понять. В России же слушания начались в ноябре 2020 года.
Да.
То есть это дело относительно недавно длится. Ну, хочется, чтобы все до конструктивного.
Там тоже были допросы, по-моему, допросили российского посла в Мексике Виктора Коронели. И почему его допросили? Потому что ранее он работал послом в Аргентине, и СМИ писали, что он, в общем-то, хорошо отзывался об одном из подсудимых. Mm-hmm. Это бывший завхоз посольства Али Абянов, но сказал, что видел вот Ковальчука всего лишь один раз.
Снова возвращаешься к тому, что очень хочется оперировать только объективной информацией, только тем, что есть. Потому что со слов, мнение, это все эмоции, это все, возможно, очень по-серьезному каким-то образом повлияет на то, как будет восприниматься, как будет решено дело, как будет разрешено дело в суде, и каким образом это все будет восприниматься. Поэтому в очередной раз могу только призвать, что следовать нужно не только официальной информации, которую стараемся освещать у нас на сайте radiosputnik.ru.
В эфире «Радио Спутник».
А вот тоже у нас небольшой привет-ответ одной из тем недавних.
Шершеляфам.
Да, продолжается. Извинение не помогло. Ну, в принципе, и не могло помочь. Речь о главе Горкомитета Олимпийских игр в Токио, который уже бывший глава. Он ушел в отставку, ему пришлось покинуть пост из-за скандала, вызванного его сексистскими высказываниями, которое было сделано, пусть на закрытом, но заседании всего оргкомитета. Сообщает пока об этом агентство Киода. Буквально вкратце он сказал, если упрощать, чем больше женщин присутствует на заседаниях, тем дольше они длятся. Это если совсем вкратце.
И не только это, он еще сказал, что женщины слишком много говорят, и каждый считает необходимым высказаться. Ну, видимо, поэтому заседания так долго и длятся.
Судя по логике моря, в принципе, даже можно как-то посидеть, над этим подумать.
Но он потом извинился за свои слова, но это не помогло. К сожалению, не помогло.
Нужно фильтровать свои слова, учитывая, что у тебя такой высокий статус и такой серьезный опыт работы. В политическом и общественном пространстве политику уже бывшему главе оргкомитета сколько? 83 года мы считали?
83, да. А заменит его человек, которому 84 года. Значит, его место займет Сабура Кавабути, бывший глава Японской футбольной ассоциации. И он, кстати, бывший футболист.
Ну, вообще, здесь очень много, конечно, противоречивой и очень разной информации о том, как готовится Япония к проведению игр. Очень в этом смысле контрастно звучат результаты некоторых опросов, согласно которым значительная часть жителей Японии, где-то до 2/3 упоминается, против того, чтобы игры проводились. То есть против того, чтобы приезжали спортсмены. Это даже не говоря о болельщиках из других стран. Спортсмены, даже, да, их можно поселить, условно говоря, в закрытый такой. Ну, сейчас в спорте есть такое понятие «пузырь». То есть они живут в каком-то отеле, они перемещаются к месту проведения соревнований. Может быть, у них какие-то места есть отдельно выделенные для проведения досуга. За пределы вот этого пузыря они никаким образом не выжат. Таким образом, вроде как, не распространяется вирус.
Просто я вот не знаю, ну это может инсайдерская информация, Леш, не знаю, но сейчас ходят слухи о том, может, конспирология, что вот в связи с уходом в отставку Серое море, да, который считался таким политическим тяжеловесом и, в общем-то, довольно авторитетным лицом, что касается проведения Олимпийских игр, да, этот вопрос может зависнуть, и эти игры могут перенести.
Это как раз тоже очень момент, который двояко воспринимается, потому что одно дело мнение людей, мнение простых людей, которые проживают в Японии, о котором я чуть выше сказал, а другое дело совершенно мнение и официальное заявление правительства. Дело в том, что на официальном уровне ни разу пока опровержения не было. То есть намерение провести Олимпийские игры все еще в силе, что называется.
Вот директор организационного комитета игр Хараюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр.
То есть Олимпиада 2020, может быть, будет пересена.
2022.
Ну, это сложнее, потому что там будет и чемпионат мира футбольный, там будут и зимние Олимпийские игры. Это, правда, будет, как это сказать, в начале, в конце года. Ну, Олимпийские игры зимние в начале. И причем тоже в том же регионе, в Пекине они пройдут.
Ну, все-таки, конечно, вряд ли они на это пойдут, японцы, потому что если они отменят полностью игры, да, то это нанесет все-таки фактически огромный удар по экономике Японии и вообще мира, как сообщается.
Отмена игр, да, или проведение?
Отмена.
Ну, вполне возможно. Другое дело, что проведение Олимпийских игр уже давно таким прям однозначно прибыльным моментом может и не являться. Другое дело, что в Японии собирались, конечно, безусловно, и новую инфраструктуру под это подгонять, и залы, возможно, даже открывать, но тем не менее в основном пользоваться тем, что уже устроено. Я вот сейчас попытался найти, Кавабути человек в возрасте, руководил Японской футбольной ассоциацией, правда, достаточно давно, но баскетбольной ассоциацией успел поруководить. А здесь же тоже нужно понимать, что Япония принимала же чемпионат мира относительно недавно. В Японии и Корее он проходил. 2002 год это было. И как раз во втором году он пост руководителя Японской футбольной федерации-то и занимал. То есть в плане организации и проведения крупных, серьезных мировых форумов у него как минимум вот опыт, участие опыт в этом есть. Да. Может быть, не непосредственно руководство этим процессом, да, потому что до того он руководил на протяжении 10 с лишним лет футбольной местной лигой, то есть внутренними соревнованиями, но, по крайней мере, человек прекрасно понимает, прекрасно помнит и прекрасно видит, как все это организовывало. Поэтому, если вдруг будут проводить, люди по-прежнему остаются опытные, и руководить тоже будет не менее опытный во всех смыслах человек. 84 года, и он еще старше, чем ушедший в отставку бывший глава. И это главный вывод, море, да. Главный вывод прежний. Если вы занимаете публичную должность, если вашу мысль могут услышать и ретранслировать, слова нужно выбирать, подбирать максимально тщательно, вне зависимости от своего образования, от своего опыта, от количества подписчиков или от занимаемой должности. И прям максимально удачно тема у нас продолжение. Стоп-хейтер. Инстаграм будет блокировать аккаунты пользователей за оскорбления. Правда, в личных сообщениях.
Да, ранее напомню за рассылку сообщений, которые противоречат правилам. Инстаграм лишь на время запрещалось вести личную переписку. Угу. Ну, какая-то была блокировка, но она такая несерьезная была. И администрация Инстаграм, ко всему прочему, также пообещала отключать новые аккаунты, которые вот создаются для обхода ограничений на отправку сообщений, и аккаунты, которые созданы исключительно для рассылки оскорблений.
Вот это, конечно, интересно. Отключать уже задним числом. Да, то есть, да, по идее, да, аккаунт будет уже создан, каким-то образом оскорбления будут разосланы, после этого он будет заблокирован. Ну, вполне возможно. Я не знаю, насколько вообще банами можно справляться. Здесь все-таки что-то другое, что-то более конструктивное должно быть придумано. Но теоретически, да, запреты могут работать.
Еще я посмотрела тоже вот Инстаграм. Обещает блокировать личные сообщения от аккаунтов пользователей, на которые они не подписаны.
А, ну здесь, наверное, то видимо, есть вот возможность закрыть свои сообщения,
да, да,
от тех,
других,
на кого,
да,
я
на
не подписан.
Ты не подписан, да.
Ну, в принципе, да, тоже это вариант. Одна из вас, как вариант, то есть это не обязательно, но можно такое сделать. Такое действительно используется в некоторых других социальных сетях, например, в Твиттере в том же есть возможность ограничить возможность комментирования записи, а не говоря о том, что своя собственная личка, как говорится, директ там вот в Инстаграме или в Твиттере, да, ты как-то ставишь галочку сам. Не каждому человеку в Твиттере можно написать вот это сообщение, которое попадет
только ему. Ну, вообще вся эта история, Леш, давай напомним, с чего началась после российских высказываний, опять же, да?
О, да.
Почему вот Инстаграм решил ужесточить правила для личных сообщений? Несколько футболистов английского клуба Манчестер Юнайтед, в общем, столкнулись с такими, в общем-то, неприятными оскорблениями в соцсетях.
Ну, давайте так скажем, в английском футболе проблема расизма, она очень острая. Она давно стоит, она не только на уровне общения болельщиков с футболистами, она и на уровне общения футболистов с футболистами периодически возникает. Там, а на что, на стадионах можно услышать? Вот если бы Инстаграм стал банить за оскорбления на стадионах, мне кажется, там можно было бы стадионами просто людей закрывать. Ну, там не стесняются в выражениях. Я вот к чему. Люди, которые приходят поболеть.
Ну, давай послушаем мнение. Конечно. Специалиста, генеральный директор компании «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Скорее всего, в первую очередь, это обычный поиск по сообщениям. Это либо слепки фраз, либо определенные слова, которые используются, так скажем, в негативной коммуникации. Это первое. Второе, наверное, жалобы пользователей. Если первое и второе совпадают, то аккаунт рекомендуется к удалению. Я думаю, что если Инстаграм прибегается к таким методам, так скажем, неоспорительным, наверное, количество достаточное, чтобы считать это действительно проблемой.
Я бы здесь еще добавил, что стоит обязательно сказать, что речь не только о футбольной премьер-лиге мужской, речь идет и о женских командах тоже. Лорен Джеймс, это тот же Манчестер Юнайтед, но игрок женской команды, тоже с этим столкнулась. Это все, конечно, удивительно слышать в 21 веке, насколько это все еще так живуче, но, с другой стороны, прекрасно понимаешь, почему это есть. И английские клубы, английская вся лига, они объединяются для того, чтобы нанести расизм удар.
Так вот, как раз эти клубы все объединились, и Манчестер, и Юнайтед, Манчестер Сити, Эвертон, Ливерпуль, и выпустили сами местное заявление, и в котором осудили расизм и дискриминацию в интернете.
Это так. Я хотел добавить, что и вся английская премьер-лига запустила специальную программу, которая называется, как перевести, но нет места расизму. То есть этой проблеме, искоренению этой проблемы уделяется значительное число и эмоций, и внимания, и ресурсов. Другое дело, что результатов вот пока, увы, никак. Друг, помогут ли здесь социальные сети? Будем смотреть, потому что общение людей со своими поклонниками, общение фанатов со своими кумирами, это одно из безусловных достижений, которые есть у социальных сетей. Другое дело, что когда ими злоупотребляют и переводят это в область ненависти, это, конечно, недопустимо. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оль, спасибо.